Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Особое мнение.
12 часов и 8 минут в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков, и на эхе со своим особым мнением экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, я приветствую вас.
Добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
Уже идет трансляция на основном канале «Эхо» в YouTube, на площадке Яндекс.Дзен. Ну и присоединяйтесь с вопросами на наш смс-номер +7 985 900 70 45 45. Все оперативно будет также появляться на телеграм-канале «Эховском», который называется «Сказано на Эхе». Некоторые недоброжелатели интерпретируют предложение по гарантиям безопасности как ультиматум, говорит Путин, но это не так. Вот мы с вами, Сергей Владимирович, ведь доброжелатели, но и от интерпретации, ну, надеюсь, не станем воздерживаться. Собственно говоря, что это, ультиматум, не ультиматум?
Я интерпретирую все происходящее в последнее время, вот, ну, скажем так, в российско-американских или в российско-западных отношениях, как некая волна, вы знаете, страха. Вот есть волна ковида, а есть волна страха. Вот что-то такое случилось в головах высшего политического руководства России, что вот этот страх перед тем, что Россия входит в такое тесное соприкосновение с НАТО, он обуял Кремль. И помните, был такой замминистра обороны в Америке, который выпрыгнул из окна с криком «Русские идут». Это где-то там, по-моему, 50-е годы. Вот мне кажется, что или начало 60-х. Вот мне кажется, что примерно такое же сейчас настроение царит в Кремле, в Министерстве обороны. И у меня есть подозрение, что вот таким вот, как бы сказать, триггером, может быть, да, стала, ну, действительно повышенная военная активность там, подразделений НАТО вдоль российских границ. Сразу нужно сказать, да, что это не нарушает никаких международных договоренностей, да, что ни одни вот эти пролеты самолетов, ни одни проходы кораблей, они не приводили вдоль российских границ, они не приводили к нарушению российской границы. Они заставляли российские вооруженные силы, там, военно-морские силы, военно-воздушные силы реагировать, противовоздушную оборону, ну, то есть входить в режим, ну, там, близкой боевой готовности. Да, а вдруг сейчас враг начнет нападать. И это на самом деле доктрина, она использовалась Рейганом в начале 80-х годов, когда шла вот та самая еще как гонка вооружений, когда Рейган сказал, что мы победим империю зла. И это приводит, ну, к такой повышенной напряженности, к повышенной нервозности. А вдруг что-то случится? И по большому счету, ну, уже многие говорят о том, что вот у Владимира Путина картина мира, она такая сильно застарелая, что Россия все время находится под угрозой, что там Россия, там русскому мишке вырвут когти. Там вот Песков в своем интервью буквально на днях, да, канал RTVI сказал, что там западные медиа там хотят видеть другого президента, который отдаст российские территории. Ну, то есть, вот это вот паранойя, параноидальный страх, да, что вот там сейчас Россию начнут дербанить на части, мне кажется, что вот он уже перешел какие-то границы и затронул, ну, вот эту нервную систему. Да, такая, знаете, вот, что-то такое тронуло, и организм, такой военно-политический организм России начал судорожно дергаться и говорить: не трогайте меня, вот все, вы уже достигли предела, я вас предупреждаю. Мне кажется, что, ну, я бы воспринимал это как, может быть, ну, не такой не политический ультиматум, да, а нервно-паралитический ультиматум. То есть, когда люди нервничают и кричат: отойдите от меня, то я сейчас всем вам врежу, да, покажу. То есть, это не означает, что я вам всем покажу после этого, да, но вот нервозность это точно совершенно отражает. Но иначе я не могу объяснить, вот, знаете, такая волна заявлений, там, в пятницу в 1:30 по Москве МИД вывешивает свои протоколы, проекты договоров, ну, даже не обсуждая, что это такое несколько странная дипломатическая нота, а уже там в понедельник, там через 3 дня, из которых только один рабочий, Песков заявляет: ну вот мы еще не получили ответа из Вашингтона. Да, там замминистра иностранных дел Рябков говорит: да мы немедленно требуем ответа. При том, что там 1:30 в Москве, это там 5:30 по Вашингтону. Там вообще говоря, все еще спят, и выходные дни еще не закончились. Ну вот у меня ощущение, что это такая вот действительно нервно-психологическая реакция на то, что происходит вдоль российских границ.
Ну вот если эта реакция такая, ну, сермяжная, то есть коренная и идущая от души, то это значит, что Путин испытывает действительно такие опасения. Но сама форма, вы сказали о том, что да, публикация планов, это в дипломатической практике, ну, не есть правило скорее. Говорит о том, что он все-таки хочет серьезного разговора с Америкой по этому поводу, и гарантии должны быть в итоге каким-то образом юридически оформлены. При этом сегодня же Путин заявляет, что мы юридическим гарантиям в конечном счете не вполне доверяем.
Ну, вот вы сами правильно ответили, Станислав, да, что у Путина какая-то такая вот странная каша в голове. С одной стороны, мы требуем юридических гарантий, а с другой стороны, он в этом же своем выступлении в Минобороне говорит, что там Америка все равно нарушает все договора, которые подписывает, и ей, собственно говоря, наплевать. Так, ну, вот если вы считаете, что Америка все равно нарушит договор, ну, зачем требовать его подписания? Мне кажется, что вот вообще позиция российских дипломатов – это, ну, опять, спешка нужна при ловле блох. Да? А здесь, там, сколько у нас, 10 дней назад прошли разговоры Путина с Байденом, и вроде бы там Байден выслушал вот эти вот опасения Путина и сказал, давайте создадим там рабочие группы, пусть они двигаются, работают в этом направлении. И, собственно говоря, ну, то, что я слышу в Вашингтоне, ну да, готовы обсуждать. Готовы обсуждать, но это не означает, что там немедленно принимать решения. И, собственно говоря, вот, ну, позиция российского МИДа, мне кажется, вот продолжение такой гибридной войны, когда главная задача вывести соперника из равновесия, загнать его в некомфортную ситуацию. Ну, то есть, на самом деле, такие стандартные приемы дзюдоиста, да, который вот должен вывести, прежде чем там совершить там решающий бросок или не решающий, хотя бы очко там заработать, непон какой-нибудь, да, или япон. Вот. Нужно вывести соперника из равновесия. И вот эта вот публикация договоров, в которых, ну, четко прописаны совершенно односторонние интересы России, где там Запад, Америка на все обязаны, что-то должны пообещать, при этом со стороны России нет никаких обещаний. И на это... Там опять тот же самый цитированный мной сегодня Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, говорит, а почему мы должны заботиться о безопасности НАТО? Вот если их что-то беспокоит, пусть они сами вписывают договор. Ну, то есть уже понятно, да, что если вы выдвигаете некий договор, такую крайнюю точку зрения, как переговорный, нормально, да, любые переговоры начинаются с того, что стороны заявляют крайние позиции. Да, а потом начинает потихонечку сближаться. Но вот проект российских договоров – это такая вот абсолютно крайняя односторонняя позиция, что мы защищаем нашу безопасность, а на вашу безопасность нам наплевать. Но понятно, что даже если американцы и захотят обсуждать что-то, вот все эти страхи Путина, то тот договор, который представила Россия, он точно не является платформой, и американцы, ну, должны хотя бы действительно там подумать, да, а что бы они хотели концепцию такого договора или концепцию таких отношений, да, заложить. Ну, опять, юридические гарантии, я плохо понимаю, вот каким образом там Америка или НАТО может дать юридические гарантии там на всю оставшуюся жизнь или хотя бы на всю оставшуюся жизнь там президента Путина, да, вот не делать того, не делать всего, тем более, что, ну, там вот Россия требует, чтобы Америка не поддерживала российские НКО, да, чтобы не финансировали там иностранных агентов и прочее. При том, что там Минюст может назвать иностранным агентом кого угодно, да, не объясняя, почему это случается и что является причиной этого. Вот, поэтому я опять отношусь к этому вот как к такой истеричной реакции, ну, которая заставляет Вашингтон находить в условиях... Ну, знаете, как вот поймите, вы получаете вот такое заявление. А ну-ка немедленно дайте нам ответ, а то мы сейчас применим меры военного или военно-технического характера. Вот и тут же Лукашенко заявляет, а я за то, чтобы на территории Беларуси разместили ядерные ракеты. Ну, кто их знает, этих русских, да, с белорусских? Вдруг они действительно сейчас начнут завозить ядерные ракеты на территорию Беларуси. И поэтому для Вашингтона наступает такое состояние, ну, тоже, ну, как сказать, необходимость выдачи какой-то, ну, с одной стороны, осмысленной реакции, а с другой стороны, успокаивающей реакции, что типа, ребят, тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, посмотрим.
Сергей Алексашенко, экономист, со своим особым мнением. Мы продолжим после небольшой паузы.
Кому родная мама? Кому она?
Реклама.
А вы знаете, как появилось моторное масло? 150 лет назад мы создали бренд «Волвалин». От пересеченной местности до открытых дорог. «Волвалин» поддерживает в движении моторы во всем мире. И чтобы ты был уверен в своей дороге, «Волвалин» теперь и в России. «Волвалин» от создателей моторного масла.
Бристолю дома. Бристолю дома.
престоле дома вы всегда найдете. Мимо магазина точно не пройдете. Товары для дома, еда и напитки, чай или кофе, шоколада в плитке. Празднику готовится, начинать пора. Мы рады вас видеть в магазинах всегда. Огромный выбор для всех отдыхающих. Это все Бристоль. С наступающим! С наступающим! Это все Бристоль.
Как устроен ресторанный бизнес и без каких знаний не сможет обойтись тот, кто задумал открыть свое заведение общепита? Какие подводные камни могут не заметить новички и в чем кроется секрет успеха? Яна Каширина и Дмитрий Рафальский изучают ресторанный ландшафт и приглашают в гости тех, кто знает ответы на эти вопросы и готов поделиться своим опытом. Слушайте подкаст «Из креатора в рестораторы» на сайте «Эхо Москвы» и на всех подкаст-платформах. 12+.
Особое мнение.
Мы продолжаем с экономистом Сергеем Алексашенко. На выходе что должно получиться по итогам этих договоренностей? Будет ли подключен к ним Евросоюз? Будут ли эти договоренности двусторонние? Да и будут ли они вообще? Вот финальная стадия. Чем должна быть для Москвы, на ваш взгляд?
Ну, мы этого не знаем. Мы этого не знаем, потому что, как говорил известный монтёр Мечников, да, согласие есть продукт непротивления двух сторон. Поэтому мало того, что Россия чего-то хочет, ну, с этим должны согласиться страны Запада. У меня в голове такая конструкция, что Кремль интуитивно хочет создать, ну, какую-то такую большую Финляндию, ну, нейтральную зону между Россией и, ну, если не странами НАТО, да, то есть понятно, что там Польшу никуда там передвинуть невозможно географически, там канал прорыть нельзя, который будет отделять там Беларусь от Польши, там еще шириной километров 500, например. Вот. Но зону как бы свободную от ядерного оружия. Да, вот так же, как во времена Холодной войны, Финляндия была нейтральным государством, Австрия была нейтральным государством, да, где Россия, там, Советский Союз мог спать относительно спокойно и не бояться какого-то военного вторжения. Мне кажется, что вот у Путина есть какой-то, вот опять, да, я повторяю, мы же можем только ссылаться на то, что там Песков говорит, да, или Путин, что вот они действительно боятся военного вторжения в НАТО. Они считают, что задача НАТО, задача Запада, задача Америки военным путем завоевать Россию, привести к смене политического режима, а еще лучше отхватить там нефтегазовые месторождения в Западной Сибири и каким-то образом через Северный полюс протянуть нефтепровод в Америку. Ну, то есть вот такая вот концепция видения мира. Да? И здесь у Путина, ну, не знаю, видимо, он слишком много общается с военными и общается вот по поводу всего вот гиперзвукового оружия и прочее. И у него, ну, опять, моя интерпретация, что в голове сложилась конструкция, что если время подлета ракет до Москвы 10 минут, то у меня есть время, чтобы там или защититься, или убежать, или нанести ответный удар. А если время подлета составляет 5 минут, то у меня таких возможностей нет. И это вот является вот тем критерием безопасности, который в голове Путина сегодня существует. То есть первое, НАТО рано или поздно на нас нападет, и это не избежать. Второе, в случае нападения НАТО я хочу иметь 10 минут, чтобы что-то сделать. Вот, соответственно, чего он хочет. Он хочет, чтобы время подлета ракет не превышало 10 минут. Сегодня это там, границы расположения военных сил НАТО по состоянию на май 1997 года. А если НАТО получает гиперзвуковые ракеты, ну, значит, будем требовать, чтобы в Европе вообще не размещалось ядерное оружие стран НАТО. Ну, что-то вот такое.
Понятно. О нефтегазовых месторождениях, которые на территории России вы упомянули, меж тем биржевые цены на газ растут, и сегодня планку в 2000 преодолела, да, и все это на фоне новостей об остановке, развороте потока в трубопроводе Ямал-Европа. Германия реверс запустила в Польшу обратный. Собственно, пытаюсь соотнести какие-то факторы здесь объективные и приходящие. С одной стороны, вроде неплохо, а вот гражданин страны, в которой этот газ есть, где этого газа тьма, а с другой стороны, что мне с того? Плюс еще вот этот фактор нестабильности на фоне всего происходящего по периметру и на границах мерзнущей Европы и прочее, прочее, прочее. На ваш взгляд, это элемент, который привносит вот какой-то фактор расшатываемости, что ли, ситуации, или это такая естественная логика жизни, логика экономики современной, того, как она устроена здесь?
Ну, как говорится, и ты прав, и ты прав. С одной стороны, это естественный результат трансформации газового рынка в Европе, где значительная часть вот такого маржинального потребления газа осуществляется за счет покупок на спотовом рынке. То есть, в принципе, основные потребители газа, конечно, они закупают газ по каким-то долгосрочным контрактам, там, не знаю, там 70%, 80% потребляемого газа. А вот там, если тебе нужно что-то сверху, да, если нужно срочно увеличить там, переработку, там, производство электроэнергии, или срочно нужно удобрение побольше произвести, да, то ты закупаешь газа чуть больше на спотовом рынке. И в этом отношении «Газпром» занимает ну, такую супержесткую позицию, когда говорит, окей, у меня есть долгосрочные контракты, я по своим контрактам поставляю ровно столько, сколько у меня потребители запрашивают. Причем потребители могут запросить чуть больше, потребители могут запросить чуть меньше, но они должны сформировать свою заявку на месяц вперед. То есть вот нельзя с «Газпромом» в рамках долгосрочных контрактов сказать, вы знаете, мне там 22 декабря поставьте газа больше, а 23-го уже его ставить столько не надо. Вот это там, вы должны там до какого-то ноября сказать «Газпрому», что в течение всего декабря мне вот там увеличите поставку газа или там вот на столько-то там миллионов кубометров в день. И тогда «Газпром» будет вот эту плановую закачку осуществлять. Поскольку на спотовом рынке никто не готов покупать объемы газа там на целый месяц вперед, то, соответственно, этот газ, который «Газпром» теоретически мог бы поставить, он туда не приходит. А что касается спотового рынка, «Газпром», ну, опять, хозяин-барин, он, во-первых, организовал свою торговую площадку, он не продает газ на европейских торговых площадках, а на своей торговой площадке он выставляет лоты с поставкой газа через год. Ну, то есть говорит, ребят, мне не интересен ваш спотовый рынок, и ваши эти 2000 долларов или 2000 евро за 1000 кубометров получать не хочу. Мне вот и того хватает, что вы сегодня платите, не знаю, там 300-400 долларов за мои 1000 кубометров. Я и так счастлив, у меня и так все хорошо. То есть вот позиция «Газпрома», она такая вот, что называется, чем хуже, тем лучше. Это ваши проблемы. Вот вы себе устроили спотовый рынок, вы с ним и разбирайтесь. Мне спотовый рынок никогда не нравился. Мне, как «Газпрому», я всегда говорил, что вот газ мы добываем там, на крупных месторождениях, труба работает долго, мы заинтересованы в долгосрочных поставках, поэтому вот все, что у нас есть по договорам, мы делаем. А спот, ну, это вот хотите, играйтесь. Нам все равно, мы с интересом смотрим за тем, что у вас происходит.
То есть в этом смысле в качестве политического инструмента «Газпром» здесь не используется, когда они говорят, что мы вот в январе не будем дополнительной мощности для транзита через Украину заказывать. Просто вот эта логика экономики, логика того, как организован этот процесс.
Да.
Не более того.
К Украине... Да. Исходя из тех... Исходя из тех запросов, у нас у «Газпрома», да, есть заявки потребителей на поставку газа в январе, мы знаем, сколько мы должны прокачать, мы загружаем «Северный поток» на полную катушку, мы загружаем Украину ровно на те там, 40 миллиардов в расчете на год, ну, соответственно, получается 3 миллиарда кубометров в январе месяце, чтобы прокачать, оставшуюся мы часть мы качаем через Беларусь. Все, больше, ребят, к нам претензий никаких нет. Сколько должны, столько прокачали. Если бы нам нужно было прокачать больше, мы бы взяли больше мощности там Ямал, Европа, мы бы взяли больше мощности Украины. Ну, нам не надо, у нас не просят столько газа.
А вот это не аукнется, собственно говоря, самой Европе тем, что они будут подмерзать. Ну, и уже, собственно говоря, начинают, наверное, подмерзать этой зимой.
Это запросто может аукнуться Европе тем, что она начнет подмерзать, но я думаю, что, скорее всего, это аукнется тем, что в Европе будут останавливаться предприятия, которые потребляют газ не на выработку электроэнергии. Да, то есть в конечном итоге, если наступят сильные морозы, то вот, ну, или начнут закупать газ у «Газпрома», что называется, на любых условиях, да, давайте нам качайте сколько сможете, да, чтобы нас спасти, либо просто будут отключать промышленных потребителей для того, чтобы там, подать газ в жилые районы и подать газ на газовые электростанции для выработки электроэнергии.
3 минуты до перерыва. Хочу еще один аспект с энергопоставками и с делом возбужденным в отношении Порошенко, предъявлено там подозрение, как называют это на Украине, в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Все дело в том, что в 2014-2015 годах, насколько я понимаю, он организовал поставки угля с территорий самопровозглашенных ДНР, по каким-то схемам там заключив контракты. На ваш взгляд, это все-таки бизнес-история или это история политической мести или политического вот такого вот... разбирательство, что ли, с бывшей единицей власти на Украине в лице Порошенко?
Станислав, смотрите, из тех документов, из тех материалов, которые я видел, я понимаю, что вот организацией поставок угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской области занимался Виктор Медведчук, это вот известный кум Владимира Путина. Да, и он организовывал эти поставки, и он, что называется, вот его отпечатки пальцев, они там имеются. Есть косвенные как бы показания на то, что эта схема была одобрена Петром Порошенко, когда он был президентом. Но вот таких четких доказательств я пока не видел, и я про них пока не слышал. Вот. И дальше нужно понимать, что Владимир Зеленский, действующий президент Украины, он начал такую большую антиолигархическую войну, один против всех. И Петр Порошенко давно является его главной мишенью. Ну, по крайней мере, вот он считает, что это наиболее легкая мишень, потому что Петр Порошенко, он еще является теоретически конкурентом Зеленского на следующих президентских выборах. Он понимает, что вот сегодня Порошенко, у него там второй электоральный рейтинг. И здесь я бы сказал так, что активность от офиса президента Украины и активность всех правоохранительных органов в отношении Порошенко, она, конечно, зашкаливает абсолютно, потому что вот, ну, подозрение Педозера, да, то, что в Украине является, это вообще говоря, ну, как бы сказать, у следователя возникли некие сомнения. Это вообще не является возбуждением уголовного дела, да, и это даже не является обвинением. Но давайте поговорим, это как бы приглашение к разговору. А другое дело, что оно всегда может трансформироваться в предъявление обвинения. Вот, и мне кажется, что вот те методы, которые использует Зеленский, внесудебные методы расправы с политическими противниками, через, ну, в России это делается через Генеральную прокуратуру, через Роскомнадзор, через Министерство юстиции, все эти списки иностранных агентов и прочее. В Украине это все делается через решение Совета национальной безопасности и обороны, который принимает решение о введении санкций против украинских граждан, что на самом деле украинский закон не допускает, но в суде оспорить это практически невозможно. Да? Просто все дело нужно делать в Верховном суде, и еще никому не удалось туда дойти до конца этого процесса. Поэтому я пока во всем этом деле вижу больше политическую составляющую, нежели чем реальную фактуру для уголовного дела.
Экономист Сергей Алексашенко со своим особым мнением. Мы вернемся в эту студию после новостей рекламы на Эхе. Меня зовут Станислав Крючков. Со своим особым мнением сегодня экономист Сергей Алексашенко. Довольно резко Эльвира Набиуллина в отношении инвестирования в криптовалюту высказалась. Дескать, инфраструктура финансовая криминализируется, и вот это вот все. И на этом фоне уже в январе 2022 года обещают начать тестирование прототипа цифрового рубля. Это будет еще один способ оплаты, как говорят, наряду с безналичным, наличным расчетом. Я не понимаю, ЦБ вот в этом смысле в ногу со временем шагает или просто одна нога в одну сторону идет, а другая в другую? Как вам это все видится?
Ну, действительно, Эльвира Набиуллина сделала фантастическое заявление, выступая в Государственной Думе, о том, что нельзя использовать... А, выступая после заседания Совета директоров, извините, в Думе там Чистюхин выступал, ее заместитель, вот, что в криптовалюту россиянам не нужно инвестировать, потому что криптовалюта используется для финансирования нелегальной деятельности. Ну, вот я хочу повторить, да, что больше всего для финансирования нелегальной деятельности в России используется российский рубль. Ну, и так, вот, следуя логике Эльвиры Набиуллиной, в общем, россиянам и рубль не нужен. Нужно бы все это дело запретить. Вот. Но, к сожалению, для нее это не случится, да, и россияне будут продолжать покупать криптовалюты, потому что инвестиционные предпочтения россиян, они в последнее время сильно... На самом деле нужно хорошо понимать, да, что не у всех россиян есть деньги для инвестиций, а у тех, для кого есть, российских финансовых активов уже более чем достаточно. Россияне хотят покупать что-то другое. Потому что вот всю осень российские инвесторы покупали иностранных ценных бумаг гораздо больше в деньгах, чем российских. То есть уже хватит, да, им хватит «Газпрома», «Сбербанка», «Роснефти» и дальше по списку. Они уже хотят покупать Apple, Amazon, Google, ну и в другую сторону. Да, и поэтому обороты на Санкт-Петербургской бирже растут, как статистика, не знаю, ковида, экспоненциально вверх. Вот. То же самое и с криптовалютами. Большое количество инвесторов во всем мире считает, что криптовалюта – это защита от инфляции. И, соответственно, если есть желание купить, то всегда найдется эта возможность. Вот. Поэтому заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что вот это будет запрещено, российскую инфраструктуру использовать нельзя, ну, это, мне кажется, что просто человек не очень хорошо понимает, что инфраструктура, она глобальная. И если российский инвестор каким-то образом переводит там рубли в доллары в российском банке, а потом доллар отсылает куда-то еще и покупает там на торговой площадке биткоин или эфир, этериум, да, то, в общем, это все равно использование российской инфраструктуры. Вот такие заявления, мне кажется, это крайне непрофессионально. Вот. Но возвращаясь ко второй части вопроса относительно цифрового рубля, значит, нужно первое, что хорошо понимать, да, что цифровой рубль и криптору, и криптовалюты, ничего общего между ними нет. Да, что вы говорите, идет ли Центральный банк в ногу со временем, он идет в ногу с Народным банком Китая. Да, вот очень уверенно продвигает цифровой юань Банк Китая, Народный банк Китая, и Россия идет по этому же пути. Все основные там центральные банки основных стран, они все изучают этот вопрос, но пока никто не собирается всерьез этим заниматься, потому что, по большому счету, если смотреть, вот, абстрагироваться от там, всяких блокчейнов и прочее, да, то это вытеснение частных бизнесов, частных банков из коммерческого бизнеса. Было заявление одного из руководителей Федеральной резервной системы где-то месяца полтора назад, что мы не видим необходимости вытеснять частные банки из сектора расчетов между людьми и между компаниями. Цифровой рубль, если очень упрощать ситуацию, то это означает следующее, что все россияне, физические лица, юридические лица будут иметь счета, которые непосредственно находятся под контролем Центрального банка, то есть технически они могут быть оформлены в коммерческом банке, но у Центрального банка к ним есть доступ. Ну и, соответственно, у всех государственных структур, которые Центральный банк об этом попросит. И все финансовые транзакции внутри Российской Федерации будут отслеживаться Центральным банком, налоговой службой, Федеральной службой безопасности, Росфинмониторингом и прочее, прочее, прочее.
Есть еще инфраструктура у нас судебная, она как-то функционирует худо-бедно, но всякий раз в таком репрессивном ключе. Сегодня Мосгорсуд оставил под арестом ректора Шанинки Зуева. И, в принципе, мало что удивляет в этой жестокости, но если бы на встрече с ПЧ Путин не сказал, что не видит смысла в его содержании в тюрьме, если бы послезавтра не была бы запланирована пресс-конференция, где наверняка вопрос такой вновь будет кем-то задан в адрес главы государства. На ваш взгляд, ну что это такое? Правосудие работает так, как ему и должно, независимо от указов со стороны там, главы государства, или у нас все равно не бывает так? Это сигнал был как-то уловлен недолжным образом.
Я думаю, что Путин для знающих людей послал не очень внятный сигнал, ну или такой типа, да, конечно, нехорошо, но бывают разные обстоятельства. Да, конечно, по экономическим преступлениям сажать в предварительное заключение нехорошо, но давайте посмотрим. Я думаю, что на своей пресс-конференции он скажет, ну, конечно, у нас суд независимый, я же не могу влиять. Там есть, достанет какую-нибудь справочку, да, так скажет, что у человека есть там загранпаспорт, или что там кто-то от его имени забронировал билет для полета за границу. Ну, в общем, знаете как, я не думаю, что для Путина составит труда выкрутиться из этой ситуации. Как говорится, если звезды зажигают, если это кому-то нужно, и если ректора Шанинки суд оставляет в заключении, в предварительном заключении, после того, как Путин сказал, что это нехорошо, ну, значит, есть какие-то очень влиятельные силы, ну, или достаточно влиятельные силы в российских правоохранительных органах, которые правильно понимают слова Путина, что делайте то, что считаете нужным, и я в это не буду вмешиваться. К сожалению, это вот, ну, опять вы правильно сказали, да, что ничего нового здесь не произошло, и мне кажется, что было бы удивительным, если бы Сергея Зуева выпустили. Да, вот крокодил, ну, крайне редко разжимает свои челюсти.
От времен, что хватит кошмарить бизнес, мы ушли очень далеко, и вспоминать о них сейчас не стоит, да, то есть это далекое-далекое наше прошлое уже на сегодняшний день.
Ну, давайте скажем, что Сергей Зуев – это вообще, говоря, не бизнес. Да, и вообще, ну, вы правы. Да, а про кошмарить бизнес, ну, действительно, мы ушли далеко. Бизнес, мне кажется, что уже настолько привык к кошмарению, что нужно посмотреть вот на этот последний съезд Союза промышленников и предпринимателей, на котором все заявления ну, звучали примерно так. Спасибо, родная партия, и лично Владимир Владимирович, за то, что вы нас так хорошо кошмарите. Кошмарите нас и дальше, мы готовы кошмариться.
Там даже визуально это выглядело, когда Шохин с Путиным на сцене, а все весьма высокопоставленные, задающие вопросы где-то с галерки и из партера задавали свои вопросы и высказывались своими репликами. Кстати, по поводу деятелей современной российской экономики, министр промышленности и торговли России Денис Матров сегодня похвалил Иосифа Сталина за развитие промышленности СССР, сказал, великий, говорит, политический государственный деятель в период правления, которого было сделано много для развития промышленности. И мне кажется, важно, чтобы мы с вами вот сейчас проговорили, почему вроде не глупые люди раз за разом воспроизводят вот этот миф, что экономика на костях – это великое дело. Что такое сталинская экономика, вот если без пропагандистских штампов и тезисно? Можно ли довериться словам Матрова?
А сталинская экономика – это экономика рабского труда, когда основные промышленные предприятия, которыми хвалится Денис Мантуров, которыми до сих пор используют российские бизнесмены для зарабатывания прибыли, это и «Магнитка», это и «Норильский никель», да, и там много других предприятий, когда они были построены руками заключенных, да, но это и бесплатный рабский труд. Да, это когда страна умирала с голоду, когда в Украине и в Поволжье был голодомор, а Сталин вывозил зерно за границу для того, чтобы закупать оборудование для производства танков. Да, это сталинская экономика, это вывоз музейных ценностей из Эрмитажа. Да, вот, и все только для того, чтобы там, создать вот этот щит Родины, да, для того, чтобы вместе с Гитлером поделить Польшу. Собственно говоря, сталинская экономика, вот, понимаете, назвать Мантурова неглупым человеком, ну, наверное, правильно, он действительно, в общем, когда с ним общаешься на какие-то темы, ну, не производит впечатление идиота, да, он вменяемый человек. Но если он говорит про Сталина, что это талантливый, эффективный менеджер, то это примерно то же самое, как кто-то сегодня в Германии начнет говорить о том, что Гитлер великий трансформатор немецкой экономики, потому что в условиях крайне неустойчивого платежного баланса он смог создать, там, модернизировать немецкую промышленность, он смог построить замечательные дороги, да, он вот там создал вот этот Volkswagen, народный автомобиль, и много чего хорошего для экономики Германии сделал. Он вообще создал уникальную технологию по производству бензина из угля, да, и вообще топливо так, для двигателей внутреннего сгорания. Но вообще говоря, много экономических успехов, и вообще Германия сделала замечательный прорыв в годы войны, создав реактивный самолет, а еще создав вот эти вот ракеты Фау-2, которые, на основе которых американцы построили свою космическую программу. Ну, то есть, в принципе, у Гитлера было огромное количество таких вот достижений с точки зрения экономического прорыва. Вот, поэтому, когда Мантуров это все говорит, или кто-то другой, то мне кажется, что он интуитивно понимает, чего хочет услышать Путин. Да? Значит, вот эти фразы о том, как хорошо бы управлялась экономика во времена Сталина, там, стукнул кулаком, сказал слово, приказ, все побежали выполнять. И вот глядя на то, как в России сегодня Путин трансформирует всю систему управления государством, вот этот закон о публичной власти в регионах, следующий за ним там, закон об организации публичной власти в муниципалитетах, вот это вот типично такая сталинская модель управления. Да? Я стукнул, я приказал, все побежали и все исполнили. Поэтому вот это и есть тот политический ветер, который сегодня дует в Кремле.
Собственно, подписан закон, упомянутый вами, об организации публичной власти в регионах. Теперь нет президентов. Собственно, в одной республике только оставался. Можно более чем на 2 срока по 5 лет избираться, согласие региональных парламентов. На ваш взгляд, зачем это было сделано? Это опять-таки, чтобы укрепить вот эту систему представлений о должном одного конкретного лица, или в этом был какой-то такой, ну, собирательный, что ли, смысл подморозить, как у нас любят говорить, подцементировать расшатывающуюся систему?
Ну, я бы сказал, здесь есть два движущих тезиса. Первое. Надоело мне запоминать ваши названия, кто там президент, кто глава республики, кто глава региона, кто губернатор. Хочу, чтобы все вы назывались одинаково. Вот единообразие. Вот все должны называться одинаково, чтобы у меня голова не болела и не запоминал я ваши названия должностей, которые вы себе там как-то придумываете,
стрижку
красиво называете. Стрижку
под канатку еще можно всем сделать.
Ну вот да. И второе, конечно, это желание. У Путина вот его время от времени прорывает, если смотреть на все эти совещания, которые связаны особенно с технологическими катастрофами, вот после катастрофы вот, аварии на Листвяжной, что приказы не выполняются. А раз приказы не выполняются, вертикаль власти нужно цементировать, нужно делать ее еще более жесткой.
Сергей Владимирович, благодарю вас. Сергей Алексашенко, экономист, сегодня был гостем программы «Особое мнение». Провел ее я, Станислав Крючков. После 19, кстати, нас ждет «Особое мнение» писателя Александра Проханова. 20 часов вновь вернемся к теме с планами по гарантиям безопасности. В гостях у Светланы Сорокиной и Юлия Кабаладзе Сергей Караганов. И в 21 час статус Екатерина Шульман, ведущий Максим Курников. Оставайтесь с нами, это будет интересно. До скорых встреч. Всего вам доброго.